Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Речь в Международной академии философии в Вадуце Люхтенштейн произнесена Солженицыным при вручении ему почетной докторской степени. Сразу во след напечатана по-русски в «Комсомольской правде» 17 сентября 1993 года. Издана во Франции, Германии, США. В 1994 вышла в специальном издании Лихтенштейнской академии. Текст на нескольких языках. Ваше Высочество, господин ректор, дамы и господа, всякий раз, когда я въезжаю в княжество Лихтенштейн, я с волнением вспоминаю тот выдающийся урок мужества, который это крохотное государство. Его покойный почтенный князь Франц Иосиф II преподали всему миру в 1945 году под угрозой нависшей беспощадной советской военной машины. Не дрогнули дать приют отряду русских антикоммунистов, искавших укрытие от сталинской тирании. Этот пример тем более поучителен, что в те самые месяцы могучие демократические державы, авторы громкой Атлантической хартии, обещавшей свободу всем угнетенным на земле, заискивая перед победителем Сталиным, беспрекословно отдали ему в рабство и всю Восточную Европу, и со своей собственной территории. Сотни и сотни тысяч советских граждан, против их открытой воли, пренебрегая даже самоубийствами некоторых тут же. Низким насилием, прямо штыками толкали их к тому же Сталину на расправу, на лагерные муки и на смерть. И вышло так, что советские люди уместно легли миллионами для общей с Западом победы, а сами не имеют права на свободу. И поразительно, что свободная западная пресса 25 лет помогала скрывать это злодеяние. И тех английских и американских генералов и администраторов никто ни тогда, ни потом не назвал по заслугам военными преступниками, тем более никто не судил. А политика и этика. Политика и этика. Это сравнение подвига в маленьком Лихтенштейне и предательства на высотах великих держав невольно ведет нас дальше к вопросу о роли, о допустимой и ответственно необходимой доле нравственности в политике. Еще Эразм Роттердамский относил политику к сфере этики, требовал, чтобы политика была проявлением этических движений. Но то был только XVI век. А потом ведь начиналось наше просвещение, и от 17 к 18 мы усвоили от Джона Локка, что немыслимо говорить о нравственных понятиях применительно к государству и его действиям, и политике. Сквозь всю историю так часто свободные от тягостной связи с нравственными требованиями, этим получили как бы дополнительное теоретическое оправдание. Нравственные мотивы государственных деятелей были и прежде слабей политических. Но в наше время последствия принятых решений растут в размерах. Разумеется, перенос нравственных критериев с поведения отдельных людей, семей, небольших кружков, на политиков и государство не может быть произведен один. Один, тут нет полной адекватности. Масштабы, инерции и задачи государственных устройств вносят некую деформацию. Однако и государства ведутся политиками, а политики, обыкновенные люди, и их действия отзываются тоже на обыкновенных людях. К тому же еще флюктуации политического поведения часто бывают далеки от безусловной государственной необходимости. И значит, многие нравственные требования, предъявляемые нами к отдельному человеку, что есть честность, а что низость и обман, что есть великодушие и добро, а что алчность и злодейство, в значительной мере должны прилагаться и к политике государств, правительств, парламентов и партий. Да если государственную, партийную, социальную политику не основывать на нравственности, то у человечества и вообще нет будущего. Напротив, государственная ли политика, людское ли поведение, определенные по нравственному компасу, оказываются не только самыми человечными, но в конечном счете и самыми предусмотрительными для своего же будущего. В русском народе такое понимание, как идеальная цель, выражаемая особым словом «правда», «жить по правде», не угасало и во все века. И даже в конце уже мутноватого XIX века русский философ Владимир Соловьев настаивал, что с христианской точки зрения нравственная и политическая деятельность тесно связаны, что политическая деятельность и не может быть ничем иным, как только нравственным служением, а политика, преследующая лишь интересы, не содержит в себе ничего христианского. Увы, сегодня на моей родине эти ориентиры утеряны еще более, чем на Западе, и я сознаю уязвимость сейчас моей позиции к произнесению таких суждений. Там, где прежде был СССР, после 70-летнего чудовищного прессования людей, распахнувшаяся теперь свобода плохо контролируемых действий, да при круговой нищете кинула многих по бессовестному пути с необузданностью наихудших жизненных правил. В нашей стране 70 лет уничтожали не просто подряд, кого придется, но именно тех, кто отличался умственными и нравственными качествами. Поэтому сегодняшняя картина у нас там безотраднее дичей, чем если б зависела только от средних недостатков человеческой нашей природы. Но не будем развешивать беду между странами и нациями. Она — всеобщая наша беда в конце второго тысячелетия христианства. Да и вообще, можно ли так легко метать это слово «нравственность»? Завет Бентама. Завет Бентама. Из XVIII века мы получили завет Иеремии Бентама. Нравственно то, что нравится большинству людей. Человек никогда и не может желать ничего, кроме того, что благоприятствует сохранению его собственного существования. И этот драгоценный и столь удобный совет с какой же готовностью подхватило цивилизующееся человечество. В деловых отношениях в обществе господствует жестокий расчет, и он даже вошел во всепринятую норму поведения. Считается непростительным промахом в чем-то уступить конкуренту-оппоненту, если имеешь превосходство в позиции, в силе, в богатстве. На каждое событие, поступок, намерение наложено определяющей меркой, юридическое. Она задумана как преграда от безнравственного поведения и часто действует так, но и она же порой облегчает ему пути в форме юридического реализма. Надо еще радоваться, как этому юридическому гипнозу сопротивляется добротная человеческая природа, не дает усыпить себя до духовной лени и равнодушия к чужим бедам. И множество благополучных людей Запада с живостью отзываются на дальние боли и страдания, жертвуют вещи, деньги и иногда немалые собственные усилия. Бесконечный прогресс. Бесконечный прогресс. Знания человека и его умения не могут не совершенствоваться, не могут остановиться и не должны останавливаться. К XVIII веку этот процесс стал ускоряться, все более заметен. Антюрго присвоил ему звучное название. Прогресса. И с тем смыслом, что прогресс, основанный на экономическом развитии, несомненно и неуклонно приведет к общему смягчению нравов. И это звучное наименование стало широко применяться, расширилось до размеров едва ли не всеобщей и гордой философии жизни. Мы прогрессируем. Образованное человечество сразу готовно поверило в этот прогресс. И как-то никто не допытался. Прогресс. Именно в чем? Прогресс. Именно чего? А не грозит ли нам при прогрессе что-нибудь и потерять? Так было понято воодушевленно, перспективно, что прогресс потечет во всем, что ни на есть, и во всем целокупном человечестве. Из этого напряженного оптимизма прогресса вывел и Маркс, что история приведет нас к справедливости и без Бога. Потекло время, и оказалось, что прогресс дойдет. И даже ошеломительно превосходя ожидания. Да только идет-то он в одной технологической цивилизации с особыми успехами в устройстве быта и военных изобретений. Прогресс-то пошел замечательно, но привел к последствиям, которых никак не ожидали предшествующие поколения. Перекосы прогресса. Перекосы прогресса. Первая мелочь, которую мы упустили и только недавно обнаружили, что не может происходить безграничный прогресс в ограниченной земной среде, что природа ждет от нас не покорения, а нашей поддержки, что вот отпущенную нам природу мы успешно съедаем. Слава Богу, тревога о том возникла, особенно в странах развитых, и начались спасательные действия, хотя в размерах еще слишком недостаточных. А одно из благодетельных последствий крушения коммунизма, крушения соблазнительной для стольких стран модели самого бредового хозяйства, самой безоглядно затратной экономики. Второй просчет оказался, что нравы наши не смягчились с прогрессом, как было обещано. Не приняли в расчет только-то и всего — человеческую душу. Мы разрешили потребностям нашим расти безмерно и уже теряемся, куда их направить. Да с услужливой помощью торговых фирм выдуваются, изобретаются все новые потребности, иногда и вовсе искусственные. И мы массово гонимся за ними. А насыщения все нет и не будет никогда. Накоплять и накоплять собственность. Но и это никогда не насытит. А проницательными людьми давно понято. Собственность должна быть подчинена другим, высшим началам, иметь духовное оправдание, свою миссию. Иначе она производит опустошение в человеческой жизни, становится орудием корысти и угнетения. Формулировка Николая Бердяева. Э. Обширно открылся людям из западной цивилизации нынешний динамичный транспорт. Впрочем, и без него современный человек уже едва ли не выскакивает за пределы своего существа. Он и без того сразу присутствует на всей планете телевизионными глазами. Но оказывается, что и от этого всего судорожного темпа техноцентрического прогресса, и от океана поверхностной информации и низкопробных зрелищ. Душа человеческая не растет, а только мельчает, духовная жизнь снижается, соответственно. Беднеет и блекнет наша культура, как ни старается перекричать свое падение опустошенными новинками. Все больше комфорта, и все ниже духовное развитие на среднем уровне. И наступает пресыщенность, и охватывает щемящая тоска, что в водовороте удовольствий нет успокоения, что надолго такого дыхания не хватит. Нет, не вся надежда на науку, технологию, экономический рост. Победная технологическая цивилизация одновременно вселила в нас и духовную неуверенность. Своими подарками она не только благодетельствует нас, но и порабощает. Все. Интересы, не упустить интересы, все борьба за материальные вещи, а чувство глухо подсказывает нам, что потеряно нечто чистое, высокое и хрупкое. Мы перестали видеть цель. Давайте же признаемся, хоть шепотом и сами себе, в этой суетливой и бешеной по темпу жизни, ради чего мы живем. А от вечных проблем не ушли. А от вечных проблем не ушли. Сам прогресс не остановим никем и ничем, но от нас зависит. Перестать понимать его как поток неограниченных благ, а понимать, как дар, посланный в очень-очень сложное испытание нашей воли. Вот. Дар телефона и дар телевизора в неумеренном пользовании разрушили цельность нашего времени, естественное течение нашей жизни, выдергивают нас из него. Дар удлиненной человеческой жизни в одном из последствий сделал тягостным старшее поколение для среднего и обрек стариков на долгое одиночество, оставленность близкими в старости, и непоправимо оторвал его от счастья передачи душевного опыта самым младшеньким. Но разрываются между людьми и горизонтальные душевные связи. При всем как будто кипении политической и социальной жизни растет асоциальная разгороженность, разъединенность и несочувствие между людьми, занятыми своими материальными интересами, потом и свистящее одиночество. Откуда и взялся и взвопил экзистенциализм. Нам надо не просто отдаться механическому потоку прогресса, но стараться духовно переосвоить его для нас. Искать или углублять уже найденные пути такого переосвоения, чтобы не стать всего лишь игрушками прогресса, а чтобы направить мощь прогресса действительно на совершение добра. Понимался прогресс как сияющий и прямолинейный вектор, а оказался он сложной гнутой кривой. И вот опять вернул нас все к тем же вечным проблемам, какие стояли и раньше, да только чтобы освоиться с ними. Люди тогда были не так рассеяны, не так разбросаны, как мы сейчас. Мы потеряли в себе гармонию, с которой созданы, гармонию между духовной и физической нашей природой. И ту душевную ясность, когда понятия добра и зла еще не были высмеяны и еще не были, по принципу 50-50, затолканы вздором. И ничто так не выявляет нашей нынешней духовной беспомощности и интеллектуального смятения, как утеря ясного, спокойного отношения к смерти. Чем выше растет людское благополучие, тем жестче врезается в душу современного человека холодящий страх смерти. от этой-то ненасытной, фомкой, суетной жизни и развился такой массовый страх перед смертью, какого не знали в старину. Человек потерял ощущение себя как ограниченной, хотя и одаренной волею, точки Вселенной. Он все больше стал мнить себя центром окружающего, не себя приноравливая к МИПИ, а МИП к себе. И тогда, конечно, мысль о смерти становится невыносимой. Ведь это погасание всей Вселенной разом. Отказавшись помнить неизменную высшую силу над нами, мы насытили пространство императивами личными. И вдруг стало жутко жить. После холодной войны. После холодной войны. Середина 20 века прошла у всех нас под нависшей ядерной угрозой, свирепой за пределами всякого воображения. Она как будто заслонила все пороки жизни. Все остальное показалось ничтожно, все равно пропадать, живи как хочешь. И эта великая угроза еще тоже остановила и развитие человеческого духа, и опоминание о смысле нашей жизни. Однако, парадоксально, эта же опасность на время придала западному обществу и некий объединяющий смысл существования. Укрепиться и устоять против смертельной угрозы от коммунизма. Никак не сказать, чтобы все ее до конца понимали. Никак не сказать, чтобы эта твердость пронизала на Западе всех едино. Проявилось и немало капитулянтов, легкомысленно разрушавших западное стояние. Но перевес ответственных людей в правительствах сохранил Запад и дал выиграть бои за Берлин, Корею, удержать от гибели Грецию и Португалию. А были годы, когда вожди коммунизма могли нанести молниеносный удар, скорее всего, и не получив в ответ ядерного. Только, пожалуй, гедонизм тех дряхлеющих вождей все откладывал их замысел, пока президент Рейган не сбил их с дистанции новую, уже невыносимой для них спиралью вооружений. Ва! И вот. В конце 20 века разразился многими моими соотечественниками ожидавшийся, а на Западе для многих неожиданный феномен — коммунизм. Саморазвалился от своей исконной безжизненности и от долго накоплявшегося в нем гниения. Развалился со стремительной быстротой и сразу в дюжине стран. Так и ядерная угроза отпала сразу вдруг. И что же? Пронеслись над миром короткие месяцы радостного облегчения, а у кого и рыдания о гибели земной утопии в социалистическом рае на землёв. Пронеслись. А что-то не стало на планете спокойнее, чуть ли не чаще стало, то там, то сям. Вспыхивать, взрываться, стрелять уже и не наскрести войск, а он для умиротворения. Да, на территории бывшего СССР коммунизм далеко еще и не кончился. В некоторых республиках сохранились реально и полные формы его, а во всех — и миллионные кадры коммунистов, и неумершие корни в сознании и в бытии. Вместе с тем обнажились в народной истерзанности новые жгучие язвы, например, при начинающем диком и непроизводственном капитализме. Столь отвратительные образцы поведения, разграба национального достояния, каких не знал и Запад, а от этого в неподготовленном. Незащищенном населении даже возникла тоска по прежнему равенству в нищете. Хотя и рухнул земной идеал социализма-коммунизма, но остались висеть вопросы, на которые он якобы отвечал. Бессовестность в использовании социальных преимуществ и непомерная сила денег, часто и направляющих весь ход событий. И если всемирный урок 20 века не послужит исцеляющей прививкой-то, всепространное красное завихрение может повториться и вновь. Холодная война окончилась. Но проблемы современной жизни обнажились гораздо более сложными, чем они до сих пор укладывались в двух измерениях политической плоскости. Тем ясней обнажился и прежний кризис смысла жизни, прежний духовный вакуум, еще и углубленный, запущенный за ядерные десятилетия. В эпоху равновесия ядерного страха этот вакуум как-то прикрывался иллюзией кратковременно удавшейся стабильности существования. А теперь еще требовательнее распахнулся прежний неумолимый вопрос. Куда же мы движемся? На рубеже 21 века. На рубеже 21 века. И как раз мы символически подходим к рубежу веков и даже тысячелетий. Уже неполных 8 лет отделяют нас от этого всеисторического рубежа. А по нынешней суетливости новый век объявят нам еще и на год раньше, не дождясь 2001-го. А. Кому из нас не хочется встретить торжественный рубеж в ликовании и в кипении надежд? Многие так и встречали 20, как век возвышенного разума, и близко не представляя, какие людоедские ужасы ждут нас в нем. Кажется, один только Достоевский, и еще прежде прозрел грядущий тоталитаризм. За 20 век не произошло в человечестве наращения нравственности. А вот уничтожения свершались много массовей, и культура резко упала, и духовность обеднялась. Хотя, разумеется, и 19 век к тому поработал. С чего же нам ждать, что? 21. Да еще по всем углам, начиненный всеми видами первоклассного оружия, окажется для нас благоприятнее. А еще же гибель природы. И взрыв земного населения. И грандиозная проблема третьего мира, все еще называемого так, весьма обобщенно и неадекватно. Он составляет 4/5 современного человечества, а скоро составит и 5/6, и так станет важнейшим субъектом 21-го столетия. Утопающий в бедах и нищете, можно не сомневаться, скоро выступит со все нарастающими требованиями к передовым странам. Да эти мысли носились еще и на заре советского коммунизма. Например, в 1921-м мало кто знает. Татарский националист и коммунист Султан Галиев предлагал создать интернационал колониальных и полуколониальных стран и установить его диктатуру над передовыми промышленными. А сегодня, хотя бы по растущему напору беженцев, который ломится через все европейские границы, Западу трудно не ощутить себя крепостью, пока весьма благополучной, но и осажденной. А впереди от нарастающего экологического кризиса могут измениться климатические зоны, возникнет недостаток пресной воды и удобной земли там, где они имелись раньше. И это может вызвать новые грозные конфликты на планете, войны за выживание. Тут для Запада вырастает задача сложного равновесия, сохраняя полное уважение ко всему драгоценному плюрализму мировых культур и их поиском собственных социальных решений, не уронить самоценности своей, так трудно и долго достигавшейся, исторически уникальной устойчивости, огражденной законами жизни, дающей независимость и простор каждому гражданину. Самоограничение. Самоограничение. Неуклонно подходит крайняя пора наложить на наши потребности самоограничение. Трудно решиться на самостеснение и на жертвы. Трудно, потому что в личной жизни и в общественной, и в государственной мы давно обронили на морское дно золотой ключ самоограничения. А самоограничение — это самое первое и самое разумное действие человека, получившего свободу. Оно есть самый верный путь осуществления свободы. Не надо ждать, когда внешние события жестко стиснут нас и даже опрокинут. Надо уметь предусмотрительным самоограничением открывать неизбежному ходу событий примирительный путь. Примеры, как мы уклоняемся от этого пути в нашей личной жизни, известны только нашей совести и нашим близким. Примеры, как от него уклоняются крупные субъекты, партии или государства. На виду у всех. Когда собирается конференция встревоженных земных народов перед несомненной и близкой опасностью всей нашей природе и атмосфере. Могучая держава, забирающая немногим менее половины используемых ныне земных ресурсов и выпускающая половину мирового загрязнения. Из своих сиюминутных внутренних интересов добивается снизить требования благоразумного международного соглашения, как будто ей самой на этой земле не жить. А другие передовые страны уклоняются выполнять даже и эти сниженные требования. Вот так в экономической гонке мы отравляем сами себя. Так и при распаде СССР по фальшивым ленинским границам между республиками есть разящие примеры, как в погоне за дутой державностью. Новорожденные образования поспешили захватить обширные, исторически и этнически чуждые себе области, и где десятки тысяч, а где и миллионы чужого населения, недальновидно не вдумываясь в будущее, что никакой захват не приводит к добру самого стяжателя. Конечно, при переносе принципа самоограничения на сообщество людей, на профессии, партии и целые государства возникает больше трудных вопросов, чем найденных кем-либо ответов. Всякие решения о жертвах, о самостеснении отзовутся на множестве людей к ним, может быть, не готовых и не согласных. Да, даже простое личное самоограничение каких-то потребителей товаров неуследимо отзовется где-то на производителях. А если мы не воспитаемся сами класть твердые границы своим желаниям и требованиям, подчинять интересы критериям нравственности нас, человечество просто разорвет. Оскалятся худшие стороны человеческой природы. Указывалось разными мыслителями уже не раз. Да, вот буквально словами русского философа XX века Николая Лоскова. Если личность не направлена к сверхличным ценностям, то в нее неизбежно вносится порча и разложение. Или разрешите поделиться личным наблюдением. Истинное духовное удовлетворение мы только и испытываем не от захвата, а от отказа захватить. От самоограничения. Сегодня оно видится нам никак неприемлемым, стеснительным, даже отвратительным, от того, что мы за века отвыкли от него, к чему были привычны по нужде наши предки. На них лежало куда больше внешних ограничений, и им открывалось куда меньше возможностей. Вся первостепенная важность самоограничения, во всю весомость, только и встала перед человечеством XX века. Но даже при тех многообразных взаимосвязях, которые пронизывают нашу сегодняшнюю жизнь, мы только через самоограничение можем, хоть и с большим сопротивлением, постепенно излечить и нашу экономическую жизнь и политическую. Сегодня немногие охотно примут этот принцип для себя. Однако в сложнейшей обстановке нашей современности ограничивать себя самих — это единственно верный, спасительный путь для всех нас. И он помогает нам вернуть себе сознание целого и высшего над нами. И совсем утерянное чувство, смирение перед ним, прогресс. Истинно может быть только один — сумма духовных прогрессов отдельных людей, степень самоусовершенствования их на жизненном пути. Недавно позабавили нас наивной басней о наступившем счастливом конце истории, разливистом торжестве вседемократического блаженства, якобы вот, достигнутой окончательной формы мирового устройства. Но мы все видим и ощущаем, что наступает нечто совсем другое и, вероятно, по-новому суровое. Нет, покой на нашей планете не обещает наступить и не будет нам легко подарен. Однако же и для всех нас не впустую прошли испытания XX века. Надо надеяться, мы тоже закаляемся к стойкости, и этот закал как-то передается с поколениями. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.